Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Ви слухаєте «Антикульт» – проєкт про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік. Чи не є словосполучення «радянський адвокат оксюмароном», яку роль відігравали захисники під час політичних процесів у 1930-ті роки? Та чому трійки обходилися навіть без формальної присутності адвокатів? Про це я і мій співведучий Дмитро Білобров говорили з російським та українським адвокатом Іллею Новіковим.
Нам, мабуть, повернутися, якщо ми беремо Україну, я б там все время докладував на нескольких юридичних конференціях. Доволі цікава ситуація. Здесь в своє время присутствовали два різних больших уклади: російський імперський і австро-венгерський імперський, точніше, австрійської частини. То есть венгерская, извините, часть.
Тобто да, подходы, правильно я разумею?
Они не настолько разные. Дело в том, что в Европе 19 века она тоже в определенном смысле, с точки зрения юридических подходов, она была, в общем, тоже довольно унифицированной. Просто на уровне приличия считалось, что любое развитое государство, такое приличное государство, должно иметь определенные институции. И в этом смысле Российская империя и Австро-Венгерская империя во второй половине 19 века не сильно отличались друг от друга. Но, конечно, отличались. И если мы говорим о ситуации, которая сложилась после Первой мировой войны, после того, как все эти империи уже отошли в прошлое, в России было что-то одно, в западной части Украины было что-то другое, там был Пилсудский, там была польская адвокатура, которая тоже была очень особенной даже в рамках Варшавского округа еще в России. Потом, естественно, все это приобрело еще более интересный колорит. В общем, это такое лоскутное дело, достаточно пестрое. Если мы говорим уже более узко о том, что наступило в Советском Союзе в 20-е годы и после 20-х годов, как себя чувствовал советский адвокат. Да, конечно, советский адвокат себя чувствовал очень неуверенно. А хрестоматийный пример, на который, как правило, ссылаются, чтобы показать, что советский адвокат – это ноль, он ничего не значит, ничего не может, это показательные процессы 30-х годов, особенно московские процессы. Были не только московские, были по стране, но шахтинское дело и прочее. Но именно то, что было на бухаринских процессах, когда встает адвокат, там, кстати, далеко не у всех подсудимых были адвокаты. Там норма была то, что судят одновременно полтора-два десятка человек, адвокаты защищают из них троих, может быть, четверых.
Панеля, а можна запитати одразу, перепрошую, що я вас перебуваю, можна запитати, як це виглядало? От як на мене це виглядало? От я, наприклад, знайомий з адвокатською діяльністю, здебільшого за кінематографом. От я дивлюся фільм, я там розумію, отак виходить адвокат, він представляє захист. Як це відбувалося в 30-х? Це було так само, вони виходили, чи навпаки вони виходили і казали, це вороги народу, от подивіться на них, але вони хочуть спокути свою провину. Як це відбувалося? От як це виглядало?
Ну, я могу, если мы говорим о кинематографе, я могу посоветовать очень хороший фильм, такой поздний советского времени, называется «Защитник Седов». По новелле, написанной писателем Ильей Зверевым еще, по-моему, в 50-е или 60-е годы, где сюжет, ну, не буду спойлерить, но сюжет вкратце такой, что где-то в провинции диверсию троих врагов народа, их жены едут, отыскивают единственного адвоката, который это берется, он берется единственным возможным способом. Он начинает доказывать в разных инстанциях, в Москве в первую очередь, что вот те самые следователи и прокуроры, которые это дело вели, вот они-то и есть враги народа. И логика системы такая, что она как раз подошла к тому моменту, когда по тем установкам, которые были, пора уже было менять действующий состав. И вот этим осужденным повезло, а следователям, соответственно, не повезло. Но надо понимать, что репрессия, которая велась через тройки, она вообще не предусматривала участия никакого адвоката, никакого защитника. Это был действительно конвейер, который, в принципе, обходился без заседания как такового. Папки перекладывали со стола на стол, подписывали списки, людей убивали или увозили в Сибирь. А вот те процессы, которые шли с адвокатами, это были процессы, ну, либо общеуголовные. И как раз на общеуголовных процессах вещи выглядели на удивление нормальными. То есть по воспоминаниям коллег, которые работали в 30-е годы в народных судах, там, скажем, по каким-нибудь мелким кражам или общеуголовным преступлениям, там как раз правосудие на удивление было. Ровно потому, что у государства не было какой-то отдельной заинтересованности в том, чтобы обвиняемых по этим статьям по что бы то ни стало осудить. Ну и судам, и, соответственно, и прокурорам, и адвокатам позволялось работать более или менее по закону. Установочный процесс, когда какая-нибудь вновь разоблаченная группа троцкистов, бухаринцев выводится перед микрофоны, обязательно в присутствии иностранной прессы, и там они действительно сами себя изобличают, после чего стоят адвокаты и говорят, ну вот мой подзащитный доктор, старый врач, он всю жизнь лечил людей, пожалуйста, сохраните ему жизнь. Суд возвращается и говорит, нет, не сохраним, всех расстрелять, включая вашего подзащитного. Но эти вещи не определяли, они очень показательны, да, как маркер того, что в предрешенных делах адвокат действительно играл роль сугубо декоративную, но они на самом деле не отражают то, как была устроена значительная доля вот этих общеуголовных дел. Когда мы учились, для меня откровением было то, что процент оправдательных приговоров скатился к нулю в народных судах не в 30-е годы, а как раз в 50-е. Как раз после того, как была ликвидирована специальная система вот с этими тройками, специальный маршрут, по которому шла репрессия, и репрессия стала волей-неволей идти через народные суды, вот там-то винты и закрутили. Вот так, как раз с 50-х годов стала нормальная ситуация, когда судья, на которого была возложена вот эта функция тотального осуждения, которая раньше шла через тройку, просто перестала работать как судья. И в целом эта картинка для России справедлива сейчас. Она в России сохраняется, я бы сказал, что на 90% такой же. То есть близко к нулю процент оправданий. Каждое оправдание воспринимается как ЧП, по каждому оправданию обязательно прокуратура приносит апелляционный протест и так далее, и так далее.
Ілля, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви зверталися до організації «Остання адреса України», якраз до мого співведучого, зокрема Дмитра Білоброва, щодо встановлення пам'ятних дошок радянським репресованим адвокатам, зокрема тут на території України. Чи можете ви навести приклади ось подібних доль, за яких обставин і за що адвоката могли репресувати?
Ну, на самом деле, у меня нет впечатления, что адвокатов репрессировали как-то сильно иначе, чем другие категории. Просто до каждой, фактически до каждой вот этой вот структурной ячейки общества, до завода, до фабрики, до учреждения, раньше или позже докатывалась компания по поиску врагов. Да, понятно, что адвокат, наверное, нес какие-то дополнительные риски. У него было больше потенциальных ситуаций столкновения с прокурором, которая могла привести к тому, что с ним лично сведут счеты. Но мы понимаем, что картина репрессий 30-х годов, она в минимальной степени объясняется вот этими личными счетами. Она объясняется тем, что просто система требовала определенного количества единиц, да, вот этих вот голов, как это не цинично звучит, и она получала их в самых разных местах. Вот как мы искали, собственно, когда возникла эта идея, что в рамках последнего адреса, который занимается, я думаю, что Дмитрий про это лучше расскажет, чем я, он занимается, в принципе, любыми людьми, которые, про которых известно, откуда их увели, что называется, в последний путь. А вот мы в рамках Киевской адвокатуры в данном случае решили, что мы можем предметно заняться нашими коллегами. Это тоже не очень простая функция, потому что нет каких-то отдельных выверенных списков именно адвокатов, которые были репрессированы в 30-е годы, приходится так скорее выборочно смотреть по общим спискам и пытаться среди всех репрессированных найти конкретно адвокатов, которыми, табличкам, в честь которых можем заниматься, память которых можем заниматься именно мы. Ну вот в прошлом году, да, в позапрошлом уже году было повешено первых три таких памятных знака. У меня нет ощущения, что кто-то из этих людей, там был один адвокат, один юрисконсульт, и супруга адвоката, которого репрессировали фактически вместе с ним, что кто-то из них был, ну, каким-то политически значимым человеком, или что он был по какой-то причине особенно интересен и особенно неприятен советской власти. Ничего подобного. Он просто попал под этот общий маховик.
Ілля, хотів би поставити ще запитання з приводу двійок та трійок. Навіщо вони були запроваджені? Чи не могло воно функціонувати у такому більш стандартному режимі, от коли просто існує суд, там йде такий, так би мовити, судовий процес. Він фейковий, але він все одно продовжується в тому вигляді, в якому він є, без використання таких, от, так би мовити, рефтрибуналів.
Ну, рефтрибунал это тоже немного анахронизм, да, рефтрибунал существовали на самых ранних порах. На самом деле многие вещи, включая уголовный процесс и включая советскую адвокатуру, они вернулись, ну не то чтобы к норме, но к какому-то более или менее похожему нормальному внешнему виду как раз на фоне НЭПа в 20-е годы, 20-е, конец 20-х. При самых жестких установках, даже при том, что судьи к тому времени уже практически все были охвачены партийной организацией, а если и не были охвачены, то так или иначе были подконтрольны, даже при этом соблюдение даже элементарных формальностей, даже того, чтобы привести человека в заседание, открыть заседание, сказать, зачитать какой-то минимальный набор документов, чтобы суд встал на ноги, вышел совещаться, вернулся и так далее, совершенно не допускало конвейерного способа работы. То есть даже при полной нагрузке, даже если бы штаты народных судов были увеличены максимально, это все равно не позволяло бы репрессировать людей сотнями ежедневно. А темп, который был взят, начиная с, может быть, 1934 или 1935 года, он как раз предполагал вот такую массовую конвейерную репрессию сотнями в день. Никакие суды, работавшие по УПК, не могли с этим справиться. Поэтому двойки и тройки – это мера, которая, ну, была, видимо, вынуждена с точки зрения людей, которые все это придумали.
С приводу от переходу від сталінських процесів до хрущовських, я от пригадую справу Яна Рокотова, де Хрущов потім втрутився фактично в процеси, сказав там, на початку було, здається, 7 років йому дали за валютні махінації, потім втрутився Хрущов і сказав, що це замало, 7 років, і треба там довести цю справу фактично до фіналу такого більш жорсткого. От як ви вважаєте, все ж таки, які зміни розпочалися після за часів Хрущовської відлиги? Чи розпочалися вони взагалі? Чи це фактично був той самий сталінський варіант, але більш такого пом'якшеного типу?
Ні, це не був, звісно, сталінський варіант. Взагалі, дуже трудна і дуже неблагодарна задача судити об зміненнях в тому, як працює система в цілому, по яким-то віддільним, дуже таким high-profile ділам, тобто дуже значимим, заметним і так далі. Тому що кожне таке діло, воно неизбежно живет по каким-то своим индивидуальным законам. Оно не... Ну, сколько, на самом деле, могло быть таких уголовных дел в Советском Союзе, в которые лично вмешивался бы Хрущев? Да, ну, наверное, единицы, но, может быть, десятки, но не больше. Это не определяет облик системы. Облик системы определяет то, какая репрессивная нагрузка возлагается и на какие органы. Вот как раз я то, что я уже частично сказал, после того, как был ликвидирован вот этот чрезвычайный механизм, который позволял осуществлять репрессию в конвейерном режиме, когда каждый уголовный приговор должен был обязательно пройти через уголовный суд, оказались две вещи. Оказалось, что с одной стороны, вроде как порядка стало больше. И да, мы, адвокаты, безусловно, очень склонны, как сказать, вспоминая о делах прошлых лет, вспоминать скорее достижения, чем неудачи. Поэтому в мемуарах советских адвокатов, которые работали в 50-е, в 60-е годы, вы прочитаете о случаях, когда им удавалось... Ну, оправдания – это редкий случай, но были оправдания. Ну, например, возвратить дело на доследование и там его прекратить. Добиться отмены или смягчения наказания. Добиться того, чтобы человека вернули из психиатрического закрытого учреждения и так далее, и так далее. Таких случаев вы найдете больше, чем, наверное, их было в среднем по пропорции дел. Но минусом, колоссальным минусом, который, опять же, дожил до наших дней, является то, что поскольку суд стал единственным источником репрессии, он заразился идеей того, что необходимо ему работать в жесткой связке с прокурорским и со следственным аппаратом. И интересы этого прокурорского и следственного аппарата судьи воспринимают очень чувствительно. То есть типичная ситуация, которая у нас есть сегодня, и вот это началось именно при Хрущеве, именно в 50-е годы, заключается в том, что судья, видя, что ему принесли дело, в котором нет достаточных доказательств, да, или там их вообще нет никаких доказательств, он, тем не менее, думает, прикидывает, вот что будет, если я по этому делу вынесу оправдание. Наверное, прокурор пойдет жаловаться. Приговор отменят. Раз приговор отменят, значит, у меня в мое личное дело пойдет негативная статистика, что вот на один приговор мой больше, который я вынес, отменили. Нужно ли мне это? И зачастую оправдания маскируются мягким приговором. Сколько угодно таких примеров, даже из последних лет, из российской практики, я могу вам привести.
Ілля Новіков, адвокат, був нашим співрозмовником у програмі «Антикульт». Нагадаю, що програму ведуть Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
«Антикульт».